памяти миссис Леноры Маршалл. Пролог. Июль 1956 года. Дарлингтон-Холл. Все вероятнее и вероятнее, что я и в самом деле предприму поездку, которая занимает мои мысли вот уже несколько дней. Поездку, нужно заметить, я предприму один, в удобнейшем форде мистера Фарадея. Направлюсь же в западные графства, что, как я ожидаю, позволит по дороге обозреть много красивейших мест сельской Англии. В Дарлингтон-Холле таким образом меня не будет дней 5, а то и 6. Идея путешествия, должен подчеркнуть, принадлежит мистеру Фарадею, который пару недель тому назад самолично сделал мне это в высшей степени любезное предложение, когда я протирал портреты в библиотеке. Если не ошибаюсь, я как раз стоял на стремянке и вытирал пыль с портрета виконта Уэзебери, когда вошел хозяин со стопкой книг, каковые он, вероятно, собирался поставить на полку. Увидев мою персону, он воспользовался случаем и сообщил, что сию секунду принял окончательное решение отбыть в Соединенные Штаты на 5 недель в августе-сентябре. Объявив об этом, хозяин положил книги на стол, уселся в шезлонг и вытянул ноги.
Шезлонг, французский.
Глядя на меня снизу вверх, он сказал: «Послушайте, Стивенс, мне вовсе не нужно, чтобы все время, пока меня не будет, вы сидели взаперти в этом доме. Почему бы вам не взять машину, да не съездить куда-нибудь на несколько дней? Поглядеть на вас, так отдых очень даже пойдет вам на пользу». Предложение это обрушилось на меня так неожиданно, что я, право, не знал, что и сказать. Помнится, я поблагодарил его за заботу, но, видимо, не ответил ничего определенного, потому что хозяин продолжал: «Я серьезно, Стивенс. Мне и в самом деле кажется, что вам следует отдохнуть. Бензин я вам оплачу. А то вы, ребята, всю жизнь торчите в этих старых особняках, всегда при деле. Так где же вам выкроить время поездить по своей прекрасной стране?» Хозяин не впервые заговаривал на эту тему. Больше того, его, кажется, это по-настоящему беспокоит. На сей раз, однако, мне прямо на стремянке пришло в голову, как можно было бы ответить. Ответить в том смысле, что лица нашей профессии, хотя и не часто видят страну, если понимать под этим поездки по графствам и осмотр достопримечательностей, на самом деле видят больше Англии, чем многие прочие, благо находятся в услужении там, где собираются самые важные дамы и господа государства. Разумеется, все это я мог изложить мистеру Фарадею, лишь пустившись в объяснения, которые, не дай бог, показались бы самонадеянными. Посему я ограничился тем, что просто сказал: «Я имел честь видеть лучшее, что есть в Англии, на протяжении многих лет, сэр, в стенах этого дома». Вероятно, мистер Фарадей меня не понял, потому что продолжал:
«Нет, в самом деле, Стивенс, чтобы на собственную страну да не посмотреть, это никуда не годится. Послушайте моего совета, выберитесь из дому на несколько дней».
Как и следовало ожидать, в тот раз я отнесся к предложению мистера Фарадея недостаточно серьезно, посчитав это очередным проявлением незнакомства американского джентльмена с тем, что принято и что не принято в Англии. Потом я, правда, изменил отношение к этому предложению. Больше того, идея автомобильной поездки на западное побережье овладевает мной все сильнее. В основном это, конечно, объясняется, и с какой стати мне это скрывать, письмом от мисс Кентон, первым чуть ли не за 7 лет, если не считать поздравительных открыток на Рождество. Сразу же поясню, что именно я имею в виду. Я имею в виду, что письмо мисс Кентон вызвало у меня некоторые соображения касательно моих профессиональных занятий в Дарлингтон-Холле. Хотелось бы подчеркнуть, что озабоченность по поводу указанных профессиональных занятий и заставила меня пересмотреть отношение к великодушному предложению хозяина. Тут, однако, требуется более подробное объяснение. Дело в том, что за последние несколько месяцев я допустил ряд погрешностей при исполнении своих прямых обязанностей. Нужно сказать, что все эти погрешности сами по себе не заслуживают серьезного внимания. Тем не менее, вам, полагаю, понятно, что у лица, не привыкшего допускать такие погрешности, подобное развитие событий вызвало известное беспокойство. Пытаясь установить причину ошибок, я и вправду начал придумывать разного рода панические объяснения. Но, как часто бывает в таких случаях, проглядел очевидное. И только поразмыслив над письмом мисс Кентон, я прозрел и понял простую истину. Все погрешности последних месяцев проистекают всего лишь из-за неверного распределения обязанностей между слугами. Всякий дворецкий, само собой разумеется, несет ответственность за тщательнейшую разработку схемы распределения обязанностей. Кто сочтет, сколько раздоров, возведенные напраслины, необоснованных отказов от места, сколько загубленных в самом начале карьер следует отнести на счет небрежности дворецких при составлении схемы распределения обязанностей. Могу заявить, что я, безусловно, согласен с теми, для кого способность составить хорошую схему распределения обязанностей — краеугольный камень искусства приличного дворецкого. Мне за свою жизнь довелось составлять много таких схем, и я могу без ложной скромности сказать, что лишь считанные из них приходилось впоследствии дорабатывать. И если в Дарлингтон-Холле обязанности между слугами распределены неправильно, то вина за это ложится только на меня и ни на кого другого. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что в данном случае мне пришлось столкнуться с беспримерно трудной задачей. Но расскажу по порядку. Когда обе стороны пришли к соглашению, и этот дом, два века принадлежавший семейству Дарлингтонов, перешел в другие руки, мистер Фарадей сообщил, что не станет сразу же переселяться, а задержится в Соединенных Штатах еще на 4 месяца, покончить с делами. Между тем, ему бы очень хотелось сохранить в Дарлингтон-Холле штат, служивший при прежнем владельце, штат, о котором он слышал много хорошего. Названный штат представлял собой всего-навсего рабочую группу из 6 человек, которых наследники лорда Дарлингтона оставили следить за домом до завершения переговоров о продаже. К сожалению, сразу же по продаже все ушли, и единственное, что мне удалось сделать для мистера Фарадея, это уговорить остаться миссис Клеменс. Я написал новому хозяину и извинился, что так получилось. В ответном письме он распорядился нанять новых слуг, достойных великолепного старинного английского дома. Я постарался незамедлительно исполнить пожелание мистера Фарадея, но, как вы знаете, в нынешние времена весьма нелегко отыскать новых слуг, удовлетворяющих принятым требованиям. Я был рад нанять Роз-Мари и Агнес по рекомендации миссис Клеменс, однако больше никого не нашел вплоть до дня нашей первой деловой встречи с мистером Фарадеем весной прошлого года, когда он ненадолго приезжал в Англию осмотреться. Именно в тот день мистер Фарадей в непривычно пустом хозяйском кабинете Дарлингтон-Холла впервые пожал мне руку, хотя к тому времени мы уже были достаточно наслышаны друг о друге. Со слугами вышла незадача, но мой новый хозяин имел возможность и по другим поводам проверить способности, каковых я, по счастью, видимо, не лишен, и, рискну утверждать, нашел, что на них можно положиться. По этой причине, как мне кажется, он сразу же смог вступить со мной в деловую доверительную беседу, а отбыв, оставить в моем распоряжении немалую сумму для оплаты расходов на разнообразные приготовления в связи с его предстоящим переселением в Дарлингтон-Холл. Во всяком случае, я хочу сказать, что в ходе именно этого собеседования я затронул вопрос о трудностях найма в наше время подходящей прислуги. Мистер Фарадей немного подумал и попросил меня как-нибудь доизобрести такую схему распределения обязанностей, что-то вроде расписания дежурств прислуги, как он выразился, при которой для поддержания в доме порядка хватило бы наличного штата из 4 человек: миссис Клеменс, 2 юных горничных и меня самого. Он согласился, что для этого, вероятно, потребуется зачехлить какие-то помещения, но призвал меня использовать весь мой опыт и знания, чтобы этих помещений было по возможности меньше. Вспомнив о временах, когда под моим началом было 17 человек прислуги, и зная, что не столь уж давно штат Дарлингтон-Холла насчитывал 28 человек, я подумал, что распределять обязанности таким образом, чтобы тот же самый дом обслуживали всего четверо, дело, мягко говоря, неблагодарное. Я попытался скрыть обуревавшие меня сомнения, но, видимо, не вполне в этом преуспел, ибо мистер Фарадей тут же добавил, как бы для ободрения, что при необходимости можно нанять еще человека. Однако, повторил он, ему бы очень хотелось, чтобы я постарался управиться пока вчетвером. Как многие коллеги, я, естественно, питаю неприязнь к основательным изменениям в заведенном порядке. Но, в отличие от некоторых, не вижу ничего хорошего и в приверженности традиции ради нее самой. В век электричества и современных отопительных систем нет ровным счетом никакой нужды держать столько слуг, сколько требовалось всего одно поколение назад. Больше того, я давно пришел к выводу, что раздувание служебного штата только ради поддержания традиции, а это ведет к тому, что избыток свободного времени развращает слуг, является существенной причиной резкого падения уровня профессиональных стандартов. К тому же мистер Фарадей дал ясно понять, что крайне редко намерен устраивать большие приемы вроде тех, какие в прошлом часто бывали в Дарлингтон-Холле. Вот почему я с рвением взялся исполнять задание мистера Фарадея. Много часов просидел над схемой распределения обязанностей и уж никак не меньше времени потратил на ее обдумывание, пока выполнял другие свои обязанности или перед сном, отдыхая в постели после рабочего дня. Когда мне казалось, что решение найдено, я всякий раз тщательно проверял, не допустил ли какой оплошности, и рассматривал его со всех сторон. Наконец, я разработал схему, которая, вероятно, не вполне отвечала требованиям мистера Фарадея, однако мне казалась лучшей из всех, какие можно придумать. Самая красивая часть дома сохранялась в рабочем состоянии. Требовалось законсервировать обширные служебные помещения, включая задние комнаты, две кладовые и старую прачечную, а также комнаты для гостей на третьем этаже. Весь первый этаж и изрядное число комнат для гостей оставались таким образом открытыми. Подразумевалось, что нынешний штат из 4 человек мог справиться со своими обязанностями лишь с помощью приходящей прислуги. Поэтому предложенная мною схема предусматривала услуги садовника один раз в неделю, летом два раза, и двух уборщиц, занятых по 2 дня в неделю. Помимо этого, моя схема требовала радикального перераспределения обязанностей внутри постоянного штата из 4 человек. Я знал, что двум горничным нетрудно будет приспособиться к таким изменениям, но по мере сил постарался облегчить перемены для миссис Клеменс, вплоть до того, что возложил на себя кое-какие обязанности, исполнение которых, как вы можете догадаться, требует от дворецкого немалой терпимости. Даже теперь я бы не стал утверждать, что схема дурна. В конце концов, она позволяет вчетвером справляться с невероятным объемом работы. Но вы, несомненно, согласитесь, что оптимальное распределение обязанностей должно учитывать возможность ошибок в случае болезни одного из слуг или иного нарушения нормального хода жизни и свести число этих ошибок до минимума. В данном конкретном случае передо мной, конечно, стояла несколько необычная задача, но я, тем не менее, не забыл определить указанный минимум там, где это было возможно. Меня особенно беспокоило, что миссис Клеменс или горничные еще и не захотят браться за исполнение обязанностей, не положенных им по должности, укрепившись в этом своем нежелании мыслями о том, что их рабочая нагрузка существенно возрастает. Поэтому, мучительно размышляя над схемой, я упорно стремился добиться, чтобы миссис Клеменс с горничными
не только преодолели нежелание выступать в более эклектичных ролях, но и сочли для себя новое распределение обязанностей приятным и необременительным. Боюсь, однако, что в стремлении добиться поддержки у миссис Клеменс и горничных я, видимо, не оценил столь же трезво свои собственные возможности, хотя опыт и привычная предусмотрительность в подобных делах не позволили мне брать на себя сверх того, что я был в состоянии выполнить. Я, вероятно, проявил небрежность и не предусмотрел для себя запаса свободного времени. Неудивительно поэтому, что на протяжении 7 с лишним месяцев эта оплошность заявляет о себе мелкими, однако красноречивыми просчетами. Одним словом, я пришел к выводу, что все объясняется очень просто. Я взвалил на себя слишком много. Вы, пожалуй, удивитесь, как я мог не заметить столь очевидной оплошности при распределении обязанностей. Согласитесь, однако, что подобные вещи не редкость, если долго и упорно думаешь об одном и том же. Истина открывается лишь тогда, когда на нее совершенно случайно наталкивают посторонние обстоятельства. Так было и в этот раз. Письмо от мисс Кентон, в котором при всех длинных и довольно невразумительных рассуждениях звучали явная тоска по Дарлингтон-Холлу, и в чем я абсолютно уверен, вполне определенное желание сюда вернуться, побудило меня взглянуть на распределение обязанностей свежим взглядом. И только тут до меня дошло, что нам, безусловно, нужен еще один человек, призванный сыграть поистине решающую роль, что к отсутствию этой штатной единицы и восходят все мои недавние трудности. Чем больше я над этим размышлял, тем очевиднее мне становилось, что мисс Кентон с ее привязанностью к этому дому и образцовым знанием дела, по нынешним временам такое почти невозможно найти, именно тот человек, который мне нужен. И без нее схема укомплектования Дарлингтон-Холла обслуживающим персоналом не сможет удовлетворять всем требованиям. Проанализировав таким образом сложившуюся ситуацию, я снова вернулся к любезному предложению, которое мне за несколько дней до того сделал мистер Фарадей. Мне пришло в голову, что эту автомобильную поездку можно прекрасно использовать в интересах дела, а именно, я мог бы по дороге к западному побережью заодно навестить мисс Кентон и лично выяснить, с чем связано ее желание возобновить службу здесь, в Дарлингтон-Холле. Следует пояснить, что я не раз перечитал последнее письмо мисс Кентон и не допускаю, чтобы намеки на это с ее стороны были просто плодом моего воображения. При всем том, я несколько дней не мог решиться снова заговорить об этом с мистером Фарадеем. Во всяком случае, я чувствовал, тут есть много такого, что следует прояснить для себя самого, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Например, проблема расходов. Даже с учетом щедрого предложения хозяина оплатить бензин, такая поездка все равно грозит обернуться немалыми и непредвиденными тратами, если добавить ночевки в гостиницах, завтраки, ланчи и ужины, не говоря уж о том, что в дороге я просто могу захотеть перекусить. Опять же, вопрос о костюме. Какое именно подойдет для подобного путешествия и имеет ли смысл вкладывать деньги в приобретение новой пары? У меня достаточно прекрасных костюмов, каковые за многие годы достались мне от щедрот самого лорда Дарлингтона и различных гостей, на которых уровень здешнего обслуживания произвел самое благоприятное впечатление. Многие из этих костюмов, возможно, слишком парадны для автомобильной поездки или же старомодны по нынешним временам. Впрочем, есть одна пиджачная пара, которую в 1931 или 1932 году мне подарил сэр Эдвард Блэр. Тогда костюм смотрелся как с иголочки и сидел на мне почти по фигуре. В нем, пожалуй, вполне уместно появиться вечером в гостиной или столовой любого пансиона, где я мог бы остановиться. Чего у меня, однако, нет, так это подходящего дорожного костюма, то есть такого, в каком было бы не стыдно сидеть за рулем. Вот разве надеть подаренный в войну молодым лордом Чалмерсом,
Этот костюм мне хоть и явно мал, но зато сшит безупречно. В конце концов, я подсчитал, что мои сбережения позволяют покрыть все возможные дорожные расходы и в придачу купить новый костюм. Надеюсь, из-за этой покупки вы не сочтете меня человеком тщеславным. Просто, если обстоятельства заставят меня отрекомендоваться путешественникам из Дарлингтон-Холла, тут уж необходим костюм сообразно занимаемому положению. В те дни я также провел немало минут над дорожными картами и проштудировал соответствующие тома «Чудес Англии» миссис Джейн Симмонс. Если вы не читали книг миссис Симмонс, всего 7, каждая посвящена одному району Британских островов. Горячо их рекомендую. Написаны они в 30-е годы, но во многом не устарели и сегодня. В конце концов, немецкие бомбы, думается, не изменили нашу провинцию столь уж неузнаваемо. Кстати, до войны миссис Симмонс часто гостила в этом доме и даже была в числе тех, кто пользовался услуг особым расположением, поскольку не стеснялась выказывать им свою признательность. Тогда-то я, питая к этой даме чувство вполне понятного восхищения, и приохотился читать ее книги в библиотеке, как только выпадала свободная минутка. Помнится, вскоре после отъезда мисс Скентон в Корнуолл в 1936 году я часто просматривал том 3 труда миссис Симмонс, в котором перед читателем предстают красоты Девона и Корнуолла в сопровождении фотографий и, что, на мой взгляд, еще более впечатляет, разнообразных рисунков этого края. Таким образом, я смог составить определенное представление о местах, куда мисс Кентон перебралась жить с мужем и где сам я никогда не бывал. Но все это, как я говорил, было еще в 30-е, когда, если не ошибаюсь, книги миссис Симмонс пользовались успехом в родовитых домах и на севере, и на юге. Много лет я не заглядывал в эти тома, однако новые обстоятельства побудили меня еще раз снять с полки том про Девон с Корнуоллом и вновь погрузиться в эти чудесные описания и разглядывание иллюстраций. Представьте себе, как я радовался и волновался при мысли, что теперь и сам смогу предпринять автомобильную поездку по тем краям.